В мире существует 4 главные модели медицинского обслуживания населения. В 3 из них базовое медицинское обслуживание оплачивается или государством из налогов, или бездоходными страховыми компаниями. Все 3 модели охватывают поголовно все население тех стран, в которых они приняты. 4-я модель, существующая в странах третьего мира, называется «модель оплаты из своего кармана». Ее принцип – или плати, или не лечись. Так вот, в Америке существуют все эти модели вместе взятые. И именно эту систему хочет сейчас реформировать президент Обама. Впрочем, он не единственный, кто пытался ее изменить, рассказывает Марина Ефимова.
Попытки реформировать американскую систему здравоохранения, сделать ее одинаково доступной для всех граждан вне зависимости от их доходов, делались, начиная с Тедди Рузвельта. Но кроме реформ Линдона Джонсона, который в 1965 году ввел Medicare, страхование для пенсионеров, все попытки провалились – Уилсона, Трумэна, Никсона и Клинтона. Сейчас грядет следующая попытка президента Обамы, и в связи с этим встает вопрос, с кого брать пример.
Прусский железный канцлер Отто Бисмарк в решениях проблем государственного управления больше рассчитывал, по его собственному выражению, не на речи и не на мнение большинства, а на железо и кровь. Кто бы мог подумать, что именно Бисмарк провел через Рейхстаг в 1883 году первую в мире национальную систему здравоохранения.
Это был отрывок из книги журналиста Тиар Рейда «Исцеляя Америку». Поиски самой лучшей, дешевой и справедливой системы здравоохранения. Бисмарк ввел обязательное медицинское страхование. Покупали страховку вместе и работодатели, и сами работники, чью долю вычитали из зарплаты. Модель Бисмарка пережила империю, пережила Третий Рейх и существует до сих пор в Германии, Франции, Японии, Швейцарии и Бельгии. Вот как она работает сейчас в описании Рейда.
В Германии модель Бисмарка гарантирует медицинское обслуживание не только гражданам, но и миллионам легальных и нелегальных гастарбайтеров. Система оплачивает врачей всех профилей – лекарства, госпитализацию, дома для престарелых и даже спортклубы и санатории, если они предписаны врачом. Качество медицины – мирового класса. Больницы – или государственные, или благотворительные. Врачи – в основном частники. Страховые компании – тоже частные. То есть модель Бисмарка не подходит под определение социалистической медицины, которой так боятся американцы.
Более того, именно по модели Бисмарка лечится и большинство американцев. Те, которые делят оплату медицинской страховки со своими нанимателями, и те, кто достаточно богаты, чтобы покупать ее самим. Но вот принципиальная, колоссальная разница между классической моделью Бисмарка и американизированной. Журналист Рейд рассказывает об этом в одном из своих интервью.
Американские медицинские страховые компании – коммерческие доходные организации, чей главный интерес – прибыль. А страховым компаниям всех других развитых индустриальных стран мира запрещено получать прибыль со страхования базовых медицинских услуг. Кроме того, их страховые компании, в отличие от американских, не могут отказаться принять клиента, у которого обнаружена серьезная болезнь. При этом европейская страховая компания, в отличие от американской, оплачивает врачебный счет мгновенно. В Швейцарии, если страховая компания не оплатит ваш счет через 5 дней, вы освобождаетесь от очередного взноса.
Но если страховые компании, с одной стороны, частные, а с другой бездоходные, на что же они существуют?
Хочу напомнить, что в Америке первая медицинская страховая компания Blue Cross Blue Shield также была некоммерческой и прекрасно работала. В Германии страховые компании конкурируют между собой за число клиентов. Кроме того, те же компании могут продавать страховки от пожаров, полисы страхования жизни и получать доход от продаж дополнительных страховок на покрытие необязательных медицинских услуг. Выращивание волос, омоложение, увеличение груди, Виагра. Разумеется, нигде страховые компании не имеют таких гигантских доходов, как в Америке. Во всех остальных странах пришли к выводу, что забота о здоровье и забота о выгоде плохо совмещаются.
Вторая популярная модель здравоохранения именно та, которой так боятся в Америке, почти социалистическая, хотя ее создал английский лорд в 1903 году. Уильям Беверидж вырос в замке с 20 слугами, учился в Оксфорде, но затем молодой аристократ год проработал в благотворительной организации в лондонских трущобах и после этого посвятил всю свою жизнь созданию проекта National Health Service – Available to All – Национальная служба здоровья, доступная всем.
Только через 40 лет, в 1942 году, Беверидж получил шанс обнародовать свой план национального здравоохранения. Успех в обществе был огромный, но английский парламент остался глух к идее Бевериджа. План пылился в канцеляриях еще 3 года, пока эстафету общедоступной медицины не подхватил человек с противоположного конца социальной шкалы. Ней Беван, дрочливый шахтер, вырос в Уэльсе в доме, где в 4 комнатах росли 9 его братьев и сестер. Когда Ней стал подростком, в доме стало просторней, потому что 4 детей к тому времени умерли. Услуги врачей семье доступны не были, и Беван поклялся себе пробить беднякам Англии путь к медицине.
В 1945 году Англия отвергла Черчилля и выбрала премьером лейбориста Клемента Эттли. А тот дал пост министра здравоохранения социалисту Нею Бевану. И Беван с его шахтерской энергией и уэльской хитростью сделал то, чего не сумел застенчивый лорд Беверидж. Его великая битва закончилась в 1948 году принятием знаменитой NHS – Национальной службы здоровья. Сегодня NHS – один из базовых устоев Англии. Железная леди консерватизма Маргарет Тэтчер приватизировала почти все – шахты, железные дороги, телефон, водоснабжение, но не медицину. Найджел Лоусон, эксперт по бюджету в ее правительстве, говорил: «Маргарет никогда не тронет службу здоровья. Сегодня в Англии отношение к NHS ближе всего к религии».
Английскую NHS организует и содержит государство на налоговые деньги, так же, как оно содержит дороги и уборку мусора. Больницы государственные, а врачи могут вести и частную практику. Впрочем, частным сектором медицины в Англии пользуется лишь 10% населения. Разумеется, система имеет и недостатки. Очереди к специалистам, рацион, тестирование. Модель Бевериджа принята, кроме Англии, еще в Италии, Испании, Новой Зеландии. При желании эту модель можно назвать социалистической, но это не делает ни Англию, ни Италию, ни Испанию социалистическими странами. В Англии раз в неделю премьер-министр выходит на трибуну парламента, и оппозиционеры его критикуют. Но, когда начинается критика NHS, кто-нибудь спрашивает: предпочитаете перейти на корпоративную американскую систему? И из зала кричат: только не это.
This we will never do.
Чтобы написать книгу «Исцеляя Америку», Т.Р. Рейд ездил по всему миру, изучая разные системы здравоохранения и их историю. Он приводит такой пример.
В Швейцарии в начале 60-х годов разрешили страховым компаниям получать доходы при медицинском страховании. Страховые компании тут же перестали принимать невыгодных клиентов, то есть больных людей, и сразу появились жители, не обеспеченные медицинской страховкой. Когда их число достигло 5% населения, разразился скандал, и все новшества отменили. Европейцы и канадцы также панически боятся медицины классовой, как американцы медицины социалистической.
С элементами социализма дело вообще обстоит сложно, рассказывает эксперт по здравоохранению, профессор университета NYU Виктор Родвин.
Считается, что в Америке частная медицина и частное финансирование. Между тем, 50% всего финансирования американской медицины государственное. Корпорации оплачивают страховки своих сотрудников, но государство дает за это корпорациям налоговые субсидии. Государство содержит на налоговые деньги штатные больницы, военные госпитали, оплачивает страховку Medicaid малоимущим, а пенсионерам Medicare. Я уж не говорю о всяких правилах и regulations. Крупных работодателей обязывают покупать медицинские страховки для сотрудников, а одно это уже нарушение свободы рынка. Американцы все еще боятся вмешательства государства в медицину, не замечая, что государство давно в нее вмешалось.
Еще 2 неупомянутые нами модели здравоохранения. Первая – канадская система национального страхования Medicare. Она универсальная, экономная, но имеет огромный недостаток – многомесячные очереди к специалистам. Правда, лишь в тех случаях, которые не считаются срочными. Сейчас канадское правительство с этим довольно успешно борется. Но даже и до улучшений один канадец сказал Рейду: «Америка во всем нас опережает, но 2 вещи у нас лучше – хоккей и медицинское обслуживание». Систему Medicare относительно недавно приняла еще одна страна – Тайвань. Последняя, 4-я модель здравоохранения носит название «оплата из своего кармана». Она существует в отсталых странах третьего мира, и ее принцип прост – или плати, или не лечись. Какая же модель здравоохранения принята в Америке? Об этом TR Raid.
Please don't tell my publisher because I spent a lot of their money. I went all around.
Только не говорите моему издателю. Он оплатил мне трехгодичное путешествие по всем странам мира для изучения разных систем здравоохранения. И все только для того, чтобы понять, что в Америке есть все эти системы, все до одной. Если вы американский военнослужащий, вы лечитесь как в Англии. Если вы работаете в большой фирме, которая платит за вашу медицинскую страховку, вы лечитесь как в Германии. Если вы старше 65 лет, вы получаете Medicare и лечитесь как в Канаде. Правда, ваш рацион беднее. Вам не оплачивают лекарства, услуги дантиста. За операцию платят только 80% стоимости. Зато нет очередей. И, наконец, если вы относитесь к тем 40 миллионам жителей Америки, у которых нет никакой страховки, вы лечитесь как на Мадагаскаре. And if you're one of the tens of millions of Americans
who can't get health insurance, you live in Madagascar. Профессор Родвин, вот эти-то 40 миллионов незастрахованных американцев и стали поводом для тех радикальных реформ, которые готовит сейчас правительство президента Обамы.
Грядущие реформы, если они будут проведены, не являются радикальными. Правительство просто оплатит медицинское страхование 35 миллионам незастрахованных американцев. Тем, кто работает, платит налоги, но кто недостаточно беден, чтобы получать Medicaid и недостаточно обеспечен, чтобы купить частную страховку. Это люди, работающие на мелкие фирмы, которые не страхуют сотрудников, люди на временных работах, внештатники и тому подобное. То есть те, кого мы называем working poor, трудящиеся бедняки.
А что вы называете радикальными реформами и почему они вообще нужны Америке?
Для того, чтобы объективно оценить достоинство систем медицинского обслуживания разных стран, нужно сравнивать процент выздоровления от самых опасных недугов, здоровье стариков, доступность медицинских услуг, долгожительство их граждан.
Да, я знаю, что исследовательский центр Commonwealth Fund свел эти показатели и выстроил таблицу, по которой Америка находится на 15-м месте среди лучших систем здравоохранения после почти всех стран Западной Европы. К тому же американская система страшно дорогая – 17% от общего национального богатства. Две признанные в мире лучшие системы – во Франции и в Японии – намного дешевле. Французская – 8% от национального богатства, японская – 5%.
В перспективе вся наша система должна быть реорганизована, начиная со страхового бизнеса и кончая медиками. Сейчас медицинские учреждения делают много необязательных и просто лишних процедур пациентам, обеспеченным хорошей страховкой. Они слишком много лечат и слишком много получают за свои услуги. Но я не уверен, что главная цель медицины – обогащение врачей. Растущая цена медицинских услуг, распределение финансирования и связанная с этим нелепо сложная система администрирования в медицине – вот наши главные проблемы. И решать их все сразу в Америке слишком опасно и страшно.
Два слова о сложности администрирования медицины. Приведу конкретный пример из недавней радиопередачи.
Такая простая процедура, как прививка от гриппа, может стать фантастически сложной при оплате. Врач заполняет форму, в которой вносит код укола. Медицинских кодов в Америке 200 тысяч. У страховой компании Sigma код этого укола G914.1. Компания Aetna имеет два кода для взрослых и для детей. Сам врач не может заниматься составлением таких счетов, поэтому каждый нанимает бухгалтера, на что уходит 20% врачебных гонораров. Если бухгалтер ошибется и поставит код 401 вместо кода 401.0, компьютер не поймет этот счет, и страховая компания ничего не заплатит врачу.
Профессор Родвин, если страна сейчас должна выбирать себе модель здравоохранения, что бы вы посоветовали?
Никакую систему нельзя принять без изменений. Но в любом случае, мне кажется, нужно использовать элементы медицинских моделей только тех стран, которые сумели осуществить универсальное обслуживание всего населения. Лучшие модели – это системы с коллективным финансированием, в которых балансирующую роль играет ответственное и демократическое государство.
Богатый человек может ехать в лучшей машине, но дорога одинаково равна и безопасна как для него, так и для бедного фермера в старом грузовике. Богатый человек может иметь по особняку в каждой столице, а бедные – квартирку на окраине провинциального городка. Но лечить их должны как братьев, потому что от этого зависит здоровье нации.
О причудах американской системы здравоохранения рассказывала Марина Ефимова.